Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Юрий Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, преподаватель МГУ и ПСТГУ. Добрый день, Юрий Ростиславович.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Очень насущная тема, о которой мы хотим поговорить, это судьба Святой Софии, вообще храмов, памятников христианства на территории современной Турции. Вообще, почему такое внимание всего мира приковано к храму Святой Софии? Что этот храм значит в истории христианства и вообще мировой культуры?
На этот вопрос ответить очень просто, потому что Святая София не только сегодня, но и начиная с IV века приковывает внимание всего христианского мира. И начиная с IV века, когда первый храм Святой Софии был основан императором Константином Великим, это являлся главным храмом христианского мира, особенно когда он был перестроен в нынешнем виде императором Юстинианом уже в первой половине VI века. И до строительства собора Святого Петра в Риме это был самый большой храм христианского мира. А поскольку в Константинополе, столице Византии, Восточной Римской империи, были сосредоточены, ну, если не все, то большинство христианских святынь, то становится понятно, что такие храмы, как Софийский собор, как Церковь 12 апостолов, к сожалению, до сегодняшнего дня не сохранившиеся, представляли святыни всего христианского мира. Поэтому то, что происходит в нынешнем Стамбуле и Софии Константинопольской, Софии, Святой Софии, приковывает внимание всего христианского мира, не только специалистов, которые занимаются византийской архитектурой.
Что вам известно, что говорят в научных кругах? Ведутся ли какие-то дискуссии, ищутся ли какие-то компромиссные варианты доступа, в том числе к уникальным фрескам? Вообще, сохранятся ли они?
Ну, вы знаете, вы очень правильно задали вопрос, что думают в научном мире, потому что действительно наша жизнь и наше общество настолько разделены, может быть, разными социальными слоями, потому что можно спросить было о том, что думают об этом политики, что думают об этом религиозные деятели. Но мне, конечно, ближе то, что думают об этом в научном мире. Но можно сказать, что в научном мире все в ужасе. Все переполнены невероятной озабоченностью по поводу и состояния самого храма, и судьбы тех уникальных мозаик, которые находятся в этом здании. Трудно сказать, что произойдет в дальнейшем, потому что турецкие власти уверяют, что ничего не произойдет, поскольку собор Софии – это храм, который находится под защитой ЮНЕСКО. Я знаю, что Международная ассоциация византинистов высказывала свое мнение о недопустимости вторжения в памятник архитектуры и искусства, мирового искусства, каким он является на сегодняшний день. Я думаю, что будут найдены некие компромиссы в отношении тех уникальных мозаик, которые вошли во все учебники истории искусства и которые всемирно известны. И не думаю, что у турецких властей какие-то другие мысли в этом отношении. Поэтому, с одной стороны, научное сообщество очень озабочено тем, что происходит сейчас с Софией Константинопольской. А с другой стороны, вот власти нас уверяют в том, что все будет нормально, и посещать этот храм, этот памятник, как объект туристического посещения, также будет возможно.
Давайте поясним, в чем уникальность этих мозаик? Может быть, не все были, не все знают. Почему мы так за них переживаем?
Уникальность состоит, во-первых, в их высочайшем художественном качестве. Там работали придворные художники, придворные мозаичисты. Во-вторых, то, что эти мозаики принадлежат разным периодам истории византийского искусства. Этим они также уникальны. Ну и тем, что мы можем видеть портреты византийских императоров. Это еще памятник истории. Императоров Константина, святого императора Константина Юстиниана, которые подносят Константинополь и Святую Софию Богоматери и Младенцу Христу. Это изображение и императоров на хорах, и императриц. Это и великолепное изображение Богоматери и ангела, которые сохранились в центральной апсиде. Но это изображение, самые ранние изображения святых, которые находятся выше всего, в верхней части собора, и также представляют собой уникальный памятник византийского искусства. Поэтому можем сказать, что не только архитектура, это уникальный памятник всех времен и народов, поскольку сама идея соединения идеи куба, символа земли, с идеей купола, символа неба, вот то, что мы видим на этой фотографии, и является одной из центральных идей христианства и православия – господство Бога на земле. Вот именно это и вдохновляло затем тех зодчих, которые строили также мечети по подобию Константинополя, недалеко от Святой Софии, по подобию храма Святой Софии. То есть эта идея универсальна. И именно этой универсальностью она привлекает и сегодня и архитекторов, и всех тех, кто посещает Константинополь, нынешний Стамбул.
Храм Святой Софии широко известен, к его судьбе приковано внимание, но меньше мы знаем про уникальный монастырь в Хоре, если я правильно произношу.
Да, совершенно верно.
И там, насколько мне известно, не менее уникальные мозаики или фрески?
Мозаики. Мозаики. Там есть и цикл мозаик, абсолютно уникальный, повествующий о событиях Ветхого и Нового Завета. И также в пределе очень известные фрески, сделанные по заказу Теодора Метохита, такого своеобразного банкира византийских императоров. Они также уникальны в связи с всемирной известностью композиции «Воскресение Христова», «Сошествие в ад», так называемый «Анастасис» по-гречески. Это также очень известная композиция. Также она уникальна тем, что в дальнейшем в православном искусстве она служила образцом для многих композиций на эту тему. Это также музей. И не думаю, что в отношении него существуют некие иные планы, поскольку уже много лет назад турецкие власти поняли всю значимость туризма и, в частности, посещение памятников византийской архитектуры. Поэтому думаю, что этот сегмент, ну, как сейчас принято говорить, экономики, сохранится, и его значение вообще в целом ситуации в Стамбуле, нынешнем Стамбуле.
Ну, проблема в том, что я читал недавно, что его тоже сделали мечетью, этот храм.
Ну, вы знаете...
Вот буквально совсем недавно было принято решение, и об этом тоже были такие возмущенные публикации. Насколько это соответствует действительности, ну, вероятно, так и есть, раз такое произошло из храма Святой Софии. Но, опять же, как вы сказали, обещают, что доступ экскурсионных групп будет, да. Но при этом это совершенно другой статус.
Совершенно другой статус, вы абсолютно правы. И в Стамбуле есть также много других памятников византийской архитектуры. Монастырь Пантократора, например. Огромный комплекс, один из центральных комплексов и произведений византийской архитектуры, который является мечетью. И здесь также можно было бы обратиться с встречным предложением о таком не только религиозном, но и музейном использовании других памятников византийской архитектуры. Раз уж принято решение о введении религиозной составляющей в те музеи, которые уже сложились, то, может быть, и параллельно возникнет предложение о музеификации тех памятников византийской архитектуры, которые сейчас являются мечетями.
Давайте расскажем, напомним нашим телезрителям, вообще, как Византия стала Византии, не сразу же она стала империей. Почему вдруг именно та территория приковала такое внимание многих народов? Там же постоянно переходила эта территория под господство разных народов. Почему? Почему именно
ну,
там?
Не совсем так. Византия – достаточно поздний термин, термин XIX века. Это древнее название Константинополя, Византии. Прежде всего, стратегическое и географическое расположение этого города. Он находится на огромном мысу, омываемом севером бухты Золотой Рог, с востока – Босфором, а с югом – Мраморным морем. И уникальность города состоит в том, что, в общем, он сохранился в тех исторических границах, которые он обрел в V веке при императоре Феодосии. Но, конечно, столицей Восточно-Римской империи, как правильно было бы говорить, не Византия, а именно Восточно-Римская империя. И сами и граждане Византии считали себя ромеями, то есть римлянами. Столицей был Римской языческой империи был Рим, как хорошо известно. Но в такой некий переходный ранний христианский период первые христианские императоры искали другую столицу в силу разных совершенно причин. В будущем это было нашествие варварских племен и варварских народов, которые образовали государство на территории Западной Европы. И поиск этот, в том числе императора Константина, не сразу остановился на Византии. До этого одной из его любимых столиц была Сердика или София, нынешняя столица Болгарии. Затем до Константинополя столицей, восточной столицей Римской империи была Никомедия, город недалеко от Константинополя на, в среднеазиатской части, малоазиатской части Византии, Византийской империи, Римской империи. И, в общем, такой выбор существовал. Но если вы были в Константинополе, вы, наверное, ощутили, что это место, ну, в какой-то степени мистическое или сакральное. Вот есть такие города в мире, когда вы ощущаете, что здесь сосредоточены некие такие силы, о которых, которые как-то влияют на человека. Ну и затем, после того, как Константин выбрал именно этот город, обычно в учебниках написано, что это средоточие неких торговых путей. Угу. Ну, как у нас часто бывает, экономика в трудах ученых прошлого столетия играла ведущую роль. Но на самом деле это не совсем так. Прежде всего, это стратегическое значение, это и некое культурное пересечение цивилизаций Востока и Запада. В общем, тут было очень много факторов, которые определили, что именно Византия стала столицей Восточно-Римской империи, Константинополем. И сам Константин очертил место, где будут стены города, и повелел очень быстро создать новый город по подобию Рима. Если мы обратим внимание на структуру палатина в Риме, императорского дворца, то императорский дворец в Константинополе, седьмое чудо света, как его называли даже в средние века, очень напоминал планировку палатина в Риме. Так что Константинополь не сразу строился, как принято говорить, но тем не менее построен он был достаточно быстро и на протяжении царствование императора Константина, его преемников, прежде всего Феодосия, вот он обрел те границы, которые существуют и сегодня, я имею в виду историческую часть. Но также для нас важно и то, что в Константинополе были сосредоточены основные христианские святыни, особенно после обретения честного и животворящего креста Господня в Иерусалиме, мощи святых апостолов, для которых был построен храм 12 апостолов, и который служил пантеоном византийских императоров первого периода своего существования. Но я хотел бы также подчеркнуть и то, что Константинополь был столицей Восточно-Римской империи, именно Римской империи, на протяжении более 1000 лет. И, собственно, переименование Константинополя в Стамбул произошло достаточно поздно, в 1930 году. Во всех дипломатических документах он назывался Константинополем.
Меня поразило, как волевым решением императора Константина разрастался город, как в приказном порядке переселялись семьи высокопоставленных чиновников из Рима в Константинополь. Я где-то прочитал, что тем, кто имел имущество недвижимое на берегах Черного моря и в Азии, необходимо было завести дом в Константинополе. А как это возможно? Неужели была такая сильная власть у императора, и не вызывало ли это какого-то отторжения у граждан?
Сегодня нам трудно это представить, поскольку мы живем в республике, как и множество европейских государств. Но эффективность монархии как раз и заключается в том, что монарх, собственно, и был закон. И монарх, особенно православный монарх, действует в большинстве случаев в интересах государства и его граждан. Но в этом действия Константина очень напоминали действия Петра Великого, который обязал всех придворных иметь дворцы в Санкт-Петербурге. То есть, видите, здесь тоже исторические параллели абсолютно очевидные. А французские короли и самый известный из них, Людовик XIV, приказал издать свод сочинений византийских историков. И он, и его предшественник Людовик XIII говорили по-гречески. Поэтому влияние Византии, не только византийского права, но и вообще традиции византийских императоров были сильны вплоть до XIX века, можно сказать. И в этом нет ничего удивительного, потому что особенно вся аристократия были подданными императора. И они все прекрасно понимали, что этот проект, проект новой столицы, был в интересах всех, в интересах всего государства. Ну, наверное, были недовольны. Вот. Но остается только поражаться энергии императора Константина, святого императора Константина. Остается поражаться его размаху его замыслов. И здесь тоже параллели с Петром Великим. Через много столетий, но тоже нельзя забывать о том, что Петр Великий был православным государем, несмотря на его тенденции к модернизации России, за что его часто критикуют. И в этом отношении Константин, конечно, был даже более масштабен, чем Петр I, поскольку после некого разделения империи на две части, на восточную и на западную, направление тетрархов, двух правителей Востока и двух правителей Запада, он объединил всю империю под своей властью. И, в общем, это был период очень плодотворный. И мы прекрасно понимаем, что и в отношении христианского просвещения это был также период очень плодотворный для всей Римской империи. Правда, западная часть в дальнейшем попадает под влияние варварских племен, но, тем не менее, уже в V-VI веках варварские короли принимают христианство. Тоже во многом благодаря усилиям византийской дипломатии, а не только папского Рима.
Я читал, что облик Константинополя был достаточно эклектичным, что императоры привозили из крупных городов империи разные святыни. Как вообще это выглядело, или можно ли эту эклектичность назвать византийским стилем?
Ну, не совсем, не совсем. Дело в том, что византийское искусство четко делится на несколько периодов. И мы сейчас говорим о периоде императора Константина и его последователей, когда Константинополь был очень похож на античный Рим. Там было очень много скульптурных памятников, обелисков, классических зданий, классицистических зданий с использованием аркад. И вот именно на протяжении этого периода действительно в христианских базиликах, в христианских зданиях, в храмах использовались капители, колонны из языческих храмов. Это действительно так. Но при этом они сохраняли некую художественную цельность благодаря новой концепции архитектурного пространства, которое не существовало в античном Риме.
В чем разница?
То есть само пространство, я имею в виду литургическое пространство, пространство базилики, пространство баптистериев, становится тем объединяющим началом, вокруг которого объединяются архитектурные формы. Вот это то новое, что вносит новая христианская модель искусства и в архитектуру, и во все другие виды искусства.
Ну, на каком-то примере вы можете пояснить, вот не специалисту, чтобы мы поняли, в чем это выражалось, как объединялось?
Самый яркий пример – это, опять же, Святая София. Что нас поражает, это внутреннее пространство Святой Софии. То есть храм создавался ради литургии. Именно литургическое пространство становится главным в христианском храме. На Западе это базилика, это некая направленность от главного входа к алтарю, который сохраняется вплоть до сегодняшних дней. А в православном мире это подкупольное пространство, это главенство вот того пространства, которое совершенно иное по сравнению с тем пространством, которое окружает человека. Оно насыщено святыми образами, оно пронизано церковным пением. То есть это совершенно иной мир, созданию которого и были посвящены все виды искусства. И постепенно Константинополь становится христианским городом, и уже на протяжении царствования Юстиниана он приобретает те формы, в значительной степени, которые сохраняются и в последующее время. Особенно это касается Большого Константинопольского дворца, который, к сожалению, был полностью разрушен. Но это был действительно огромный комплекс и предмет зависти и подражания архитекторов и правителей всего мира.
Вообще, зачем такой масштаб? Чем это обосновывалось? Зачем такие строить гигантские
соборы? Вы знаете,
соборы?
Да, я понимаю, в первые века христианства сохранялся, безусловно, сохранялся масштаб поздней римской архитектуры. Огромных терм, огромных пространств города. Вот этот масштаб, он и сохраняется в эпоху императора Константина, но совершенно с иным содержанием, с новым христианским содержанием. Здесь мы можем вспомнить базилики, которые были построены в Сирии, на севере Африки. Это грандиозные сооружения, руины которых можно видеть и до сегодняшнего дня. Это грандиозные базилики, например, в Трире, зал именно императора Константина. Базилики, которые строились в Милане, в том же Риме. Сохранился храм Святой Софии в виде базилики и в столице Болгарии Софии, которая находится недалеко от храма Александра Невского, который был построен уже в начале 20 века. Но он сохранился, и он также является свидетельством вот этого грандиозного масштаба времен императора Константина. Но, собственно, масштаб замыслов, он и определял масштаб архитектуры. Как это неудивительно, в дальнейшем, особенно в послеиконоборческую эпоху, этот масштаб несколько меняется. Создается тип крестово-купольного храма, и вот этот грандиозный масштаб первых веков христианства в значительной мере утрачивается.
Сейчас складывается впечатление, что практически весь город мог поместиться в этом соборе. А много ли было храмов помимо собора Святой Софии в то время в городе?
Да, храмов было много. Они закладывались постепенно по императорской программе. Было заложено несколько храмов. Главный, конечно, это Софийский собор и собор 12 апостолов, так называемый апостолион. Ну, представление о нем мы можем представить, побывав в соборе святого Марка в Венеции, который строился в качестве реплики собора 12 апостолов в Константинополе. Вот тот же грандиозный масштаб, обилие мозаики, вот все это было и в храме 12 апостолов в Константинополе. Затем храм Сергия и Вакха, который находится недалеко от и входил в комплекс императорского дворца и находится недалеко от собора Святой Софии, он был посвящен мученикам первых веков христианства, святым Сергию и Вакху. которым также посвящена базилика в Ресафе. То есть, видите, это была грандиозная программа, строительная программа возведения храмов, которая еще, начиная с эпохи царя, с эпохи императора Константина, осуществлялась в Византийской империи. И еще этот период называется периодом раннего христианства или ранней Византийской империи. Так что грандиозность этого замысла была также определена и тем, что сохранялась строительная школа. Вот это тоже очень важно, поскольку традиция позднеримского строительства, вот эти традиции римской архитектуры не были утрачены. И традиции мозаичного искусства также не были утрачены, но обрели совершенно новый характер православной, христианского содержания.
Спасибо за эту беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.